Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк».
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И мы сегодня продолжаем обсуждать книгу канадского философа Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». В прошлый раз мы обрисовали общую картину того, что это за труд, и понятно, что это труд такого размера, такого объема и такого содержания, что даже за двухчасовую программу, даже краткими штрихами, не до конца мне удалось обрисовать, что это за книга. И если вы помните, в прошлый понедельник я закончил передачу словами: «Почитайте и обалдеете». Потому что одно дело пытаться, как мы обычно пытаемся концептуально схватить какую-то теорию, мы пытаемся ее приравнять к чему-то, что нам знакомо, понятно, ясно и очевидно. Маклюин же предлагает такой новый, как он сам писал, на 75% новый взгляд на теорию коммуникации, на то, как мы живем, на то, что технологии с нами делают и что мы делаем с технологиями, что мы просто не находим каких-то ясных для нас значений, к которым мы можем привязать его слова и тем самым охватить, ну вот, за 2 секунды, что называется. И сегодня как-то попробуем пойти глубже, потому что я считаю, это очень важной книгой для того, чтобы обратить внимание на собственное сознание, которое родилось в том мире, который мы все считаем современным, том мире, который называется модерном, модернистским или постмодерновым, постмодернистским. То есть мир, охваченный коммуникациями, мир, охваченный интернетом, телефоном, телеграфом, радио, телевидением, газетами. И глубже, уходя во время, мир, охваченный печатным словом, письменным словом, речью как таковой. Это все технологии, именно так предлагает их Маклюин рассматривать. Это все медиа, как он это называет, медиа от греческого «между». Это все посредники или расширение наших психических возможностей и потребностей во внешнюю среду. И, соответственно, Маклюин описывает то, что с нами эти медиа делают, что мы, как мы чувствуем, как мы живем, используя их, зачем они нам. И, ну, грубо говоря, я буду такие примеры вбрасывать. Вот он пишет в главе про жилье, что жилье, так же, как и одежда, это расширение кожи, внешние наши оболочки, потому что выполняет ту же самую функцию терморегуляции, презентации. И в каком-то смысле вот таким образом, функционально относясь к каким-то вещам, да, кто подумает о том, что дом подобен коже? Тем не менее, очень здравая мысль, да, именно по функциональности это ровно то же самое. И он предлагает посмотреть на вещи, которые нас окружают, через призму функциональности, с одной стороны, и через призму биологической функциональности, вот даже точнее сказать. То есть чему служат те наши способы жизни, которые мы выбираем? И выбираем ли мы их? Вот вопрос. И что происходит с миром, как он называет нашу эпоху, электрическая, да, эпоха, все в нашем мире так или иначе завязано сейчас на электричестве. Он называет это эпохой тревоги. Книжка 64-го года и последующие 60 лет после ее выхода, его пророчества постоянно сбывались, которые он написал в этой книге. Но это пророчество не уровня того, что вот там где-то вулкан извергнется или мы все будем в космосе летать. Нет, это скорее анализ того, что происходило при его жизни с технологиями, с медиа, и просто экстраполяция в будущее. Именно поэтому они сбываются, потому что анализ, похоже, точен. И он называет это эпохой тревоги, которая вызвана электрическим сжатием, которая принуждает к привязанности и участию, невзирая ни на какие точки зрения. Здесь очень густо и емко пишет Маклюин. И о чем идет речь? О том, что предыдущие эпохи, мы, доэлектрические эпохи, мы создавали внешние расширения, которые продолжали нас наружу. Ну, грубо говоря, палка-копалка, да, как нас в школе учат. Что это? Это продолжение, может быть, когтей, ногтей или пальцев, или руки для того, чтобы добыть мед, или выкопать яму, или каким-то образом манипулировать с действительностью. Или мы изобретаем все более специалистские инструменты, да, то есть которые служат только одной задаче. Серп, там, или молот, или нож, да, или рыболовный крючок. Это вот все какие-то специальные устройства. И точно так же развивалась и вся наша цивилизация. Это стул, на нем сидят, это стол, за ним едят. В этом смысле мы говорили, когда обсуждали книгу другого философа Льюиса Мамфорда «Миф машины», мы говорили о том, что, в принципе, до середины 20 века мы жили в не сильно отличающемся от неолитического общества. То есть неолитическая деревня 10 тысяч летней давности очень напоминала обычный деревенский дом в любой европейской части мира, да и не только европейской. То есть мы были заняты примерно тем же. Конечно, у нас появлялась новая техника бензиновая, но развлечения, игры, традиции, способы добывания пищи, выращивания и то, каким образом люди, например, организовывали семьи, воспитывали детей и как верили в Бога, это не сильно изменилось. Потом же пришло электричество и произошло то, что Маклюин назвал сжатием. То есть, если мы до этого расширялись максимально и осваивали мир по горизонтали, да, то с приходом электрической эпохи вдруг пространство стало неважным, и все начало схлопываться именно с точки зрения скорости. Раньше медленностью движения информации, эта медленность гарантировала отсрочку ответного действия. То есть я что-то пробую и смотрю, как оно подействует. То есть я как бы время использовал в качестве предохранителя. Сейчас же, когда я, например, могу отправить сообщение в мессенджер, и оно тут же доставится адресату, я, например, могу пожалеть уже через 2 минуты, что я его отправил. Если бы я жил в другой эпохе, когда мне надо, например, отправить голубя, или пойти с ним встретиться, или написать письмо и с почтой отправить, у меня было больше времени подумать. Сейчас же мы гораздо быстрее двигаемся, гораздо меньше думаем и гораздо больше реагируем. То есть в каком-то смысле, как писал Маклюин, мы свою нервную систему, свои нервы, которые реагируют мгновенно, да, уколешь вас в палец, и тут же будет реакция отдергивания руки. То же самое происходит и с медиа, которые теперь электрические, которые теперь мгновенные, со скоростью света распространяют информацию, распространяют знания, распространяют тревогу, новости и так далее, и так далее. И мы вдруг оказываемся по Маклюину, мы вот вышли из деревни, да, которая была небольшая, несколько сот жителей, все друг друга знали, и там была особая жизнь. Потом города, страны, нации, и мы вдруг снова оказываемся в этой деревне, говорит Маклюин, в медиа-деревне, то есть нету такого уголка в мире, откуда бы информация до нас бы не долетела мгновенно. И чем это отличается тогда от мира, в котором вот я вижу все улицы, и я могу крикнуть и до соседа дозваться таким образом. Ну, представляете, да, если живете в деревне или жили в деревне, или там в детстве приезжали в деревню, совсем другой темп, совсем другие заботы, совсем другая жизнь. Я не говорю, хорошая, лучше или хуже она, чем в городе. Нет, это скорее именно про тип коммуникации между людьми. И то же самое происходит сейчас. Все короче сообщения, все быстрее они доставляются, все больше не информации, но каких-то сонастроек эмоциональных. Да? Если почитать, например, как общаются подростки, то можно ужаснуться. Но откуда мы ужасаемся? Маклюин говорит, мы ужасаемся из точки зрения письменного человека. А письменный человек — это особенный человек. Это человек, который как бы анестезирован в точке реакции. Он, Маклюин вообще пишет, что письменность создала специалистов, потому что мы сначала думаем, потом выстраиваем тезисы, потом их записываем и тратим очень много энергии, сил и внимания на то, чтобы наше сообщение было правильно понято, потому что вот оно как написано, так оно и должно быть прочитано. Мы же ускоряясь, теперь больше гораздо ориентируемся на реакции вроде «понял, не понял», я всегда, если что, могу дообъяснить, а еще я могу аудиозапись создать, надиктовать, да, или видеокружочек записать. Ну, в общем, это частный пример того, как мы коммуницируем с другими людьми, но он очень... хорошо иллюстрирует то, о чем пишет Маклюин, что меняются вообще типы человеческого общежития, типы цивилизации, типы власти, отправления власти. Он прямо говорит, что медиа влияет на то, как возникает и как отправляется власть. И когда приходит, например, новый тип медиа, он всегда пытается, он всегда воюет с предыдущими, и он как бы выбирает своих любимчиков, и поэтому у каждой эпохи свои любимчики. Есть знаменитый кейс с дебатами Кеннеди и Никсона. И Никсон был, ну, гораздо более серьезный, тяжеловесный политик, интеллектуал, чем Кеннеди. И тогда впервые в истории телевидения дебаты транслировались, собственно, по национальному ТВ. И Никсон, как мужчина старой закалки, отказался гримироваться, и под софитами, под яркими горячими лампами в студии во время дебатов с Кеннеди, который был загримирован, он начал потеть, он суетился, потому что он не привык работать в студии, да, он привык обращаться к избирателям, и... Есть версия, что если бы не теледебаты, то Никсон бы тогда выиграл выборы, и, может быть, вообще мир по-другому бы развивался, но Кеннеди гораздо больше похож на голливудского актера, Кеннеди гораздо симпатичнее, гораздо увереннее перед камерой, раскованнее, а именно это люди любят через телевидение, да, то есть на радио победил бы Никсон. И что если вот такой тип влияния медиа, который мы не замечаем, в своей повседневности, определяет вообще все наши реакции. Я говорил уже этот пример, по-моему, в прошлый раз, я очень его люблю, когда мы говорим, что неважно, какой тип медиа мы выбираем, важно сообщение. И я говорю, представьте, что вы делаете предложение своей девушке по СМС, например, да, и мы тут же понимаем, что это какой-то бред, что так не поступают, и если девушка отвергнет такое предложение, то, в принципе, она будет в своем праве, потому что, ну, кто делает предложение в СМС-ке? Потому что через этот пример хорошо показывается, что кроме того, что говорится, очень важно, как говорится. И не обращая внимания на это, мы просто можем оказаться в ситуации, когда мы, что называется, выпали из коммуникации, и нас никто не понимает, или более того, на нас реагируют не так, как мы ожидаем. Вот, в общем, как-то хочется эту эпоху тревоги порассматривать, потому что замедление, внимательность и углубление – это как будто единственный вообще способ унимать эту тревогу, унимать эту скорость, из-за которой во многом мы тревожимся, и все очень быстро меняется. Я как-то вот обратил внимание, что каждую неделю происходят события, которых хватило бы в предыдущую эпоху на несколько недель или месяцев, и вопрос, да, вот я себе задаю как гештальт-терапевту при работе с клиентами и сам с собой отслеживаю, что нужно гораздо больше ресурсов психических и физических для того, чтобы обрабатывать просто такой массив информации. И в каком-то смысле мы все превратились в серверы, через которые проходит эта информация, мы ее отправляем дальше или оставляем сами у себя. И не очень понятно, на самом деле, куда бежать, но вот это ощущение, что надо куда-то бежать и что-то делать, и что-то, например, можно упустить. Есть такой даже специальный термин сейчас в психологии, как fear of missing out, то есть страх остаться в стороне, страх упустить что-то. Мы живем в эпоху, когда нам кажется, что жизнь где-то происходит просто не на нашем канале, например, не на нашей волне, и мы как-то пытаемся ее поймать. То же самое, например, происходило раньше, ну, я не знаю, как сейчас, наверное, тоже происходит, когда люди щелкают просто каналы на телевизоре, и если, например, остановить такого человека, или самому остановиться и спросить, что я сейчас делаю, ответ будет, ну, такой банальный. Я хочу найти что-то интересное. И это очень интересный способ, тавтология, прошу прощения, проводить досуг, потому что, ну, если ты хочешь чего-то интересного, ты выбери фильм, включи его. Сейчас все что угодно работает, да, хоть стриминговый, хоть там скачать его можно найти. Но нет, мы выбираем щелкать, думая, что мы что-то ищем, но мы не ищем, мы занимаемся тем, что мы щелкаем, и именно этого мы и хотим, хотя сами себе как бы в этом не то, что не можем признаться, мы это даже заметить не можем. Вот, вы можете писать сообщения, комментарии или задавать вопросы. Номер для связи 967-103-5533. Мы сегодня обсуждаем понимание медиа Маршала Маклюина. И, как обычно, при подходе к необъятной книге очень много времени тратится как бы на разбег, на разгон, чтобы настроиться на тот лад, чтобы как бы войти в этот текст. Конечно, осложняется все это тем, что я не знаю, с кем я разговариваю, я не вижу вас и не знаю, слышали вы что-то о нем или нет, читали вы или нет, но уверяю вас, если вы получали высшее гуманитарное образование, то вы неизбежно учились в том числе под воздействием Маклюина, даже если имя его напрямую не произносилось. 967-103-5533. Мы сейчас уйдем на перерыв и потом продолжим. И мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Это человек читающий. И сегодня мы продолжаем обсуждать книгу Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». И мне вот сейчас в перерыве очень хорошую метафору подсказала звукорежиссер Татьяна, что она про свое говорила, а у меня это хорошо улеглось на Маклюина, что во многом эта книга о том, как функционируют подводные течения под нашей культурой, под нашей цивилизацией, под нашими цивилизациями. И мы обычно туда не смотрим. Поэтому очень многое из того, о чем пишет Маклюин, может вызывать в нас желание спорить или отторжение, или просто непонимание о том, к чему это вообще все говорится. Вот. А наша культура, она привыкла, наша культура письменная, да, наша культура такая строгая, и она привыкла все расщеплять и разделять вещи ради установления контроля над ними. То есть как мы учим детей с самого начала. Да у нас даже письмо такое, да, оно каждая буква отдельной ничего не значит. Это раньше был там А, буки, веди, да. А сейчас же мы пришли к тому, что А – это просто А, Б – это просто Б. И слово «собака» составлено из 6 букв, да, в котором 2 раза «а» встречается, и оно как бы ничего не значит. Оно не имеет отношения, по крайней мере, мы не учим этому отношению к той живой собаке, которая у нас есть. Ну, почему собака, да, а не колбаса? Или еще как-то по-другому? У нас нет такого ответа. Например, в восточных культурах с их иероглифическим письмом совершенно по-другому работает психика. На это обращал внимание, например, Лакан, да, знаменитый психоаналитик, который ездил в Японию и пытался проводил семинары по психоанализу. И, в общем, с японцами не очень работает психоанализ именно потому, что у них другой алфавит, у них другой тип письма, и поэтому у них другой тип мышления. Да? Мы здесь можем говорить про нейролингвистическое программирование или про другие способы воздействия через логос, через слово, через мышление. И от того, как устроен наш материнский язык, да, что называется, то есть это первый язык, в котором рождается наше мышление, во многом зависит тип этого мышления и то, как мы обращаемся потом с реальностью. Как мы учим наших детей? Мы учим, что нужно большую проблему разделить на маленькую, порешать эти маленькие, и тогда мы решим большую. Но это... И это нам кажется единственно вообще возможным способом обращения с проблемой. А какие-нибудь, например, восточные практики, которые нам предлагают помедитировать или пусть приснится какой-нибудь большой сон, как шаманский сон, да, все это кажется нам какой-то ерундой, сказочностью, и дело надо делать, а не огород городить. Или, например, мы читаем про то, как в Древней Греции, значит, решали жрецы, куда отправиться, с кем воевать, с кем нет. И там либо жребий бросали, либо ждали оракула, когда он вынесет решение. И для нас это кажется, ну, каким-то бредом и ерундой. И если, например, мне выпало не делать что-то, что мне кажется очевидно надо делать, то я говорю, ну, это все предрассудки, это все ерунда. Потому что я носитель такого мышления, да, и наша задача не заклеймить один тип мышления и сказать, что а вот другой хороший, нет. Наша задача обратить внимание на то, как построен наш опыт вообще восприятия мира. Вот, и мы когда все расщепляем, ну, например, мы приходим к другу или к психотерапевту и жалуемся на кого-то там, на супруга или на супругу, и говорим, вот что мне надо сделать для того, чтобы... Ну, или не жалуемся, например, девушки часто говорят, я вот хотела выйти замуж. И для нее это какая-то изолированная проблема, очень часто изолированная от всего ее образа жизни. И когда мы, ну, всерьез, например, беремся за обсуждение это, и мы говорим, а если появится, например, мужчина, то тебе придется отказаться от многих вещей, ради которых ты, например, столько работала, или от того образа жизни, который у тебя есть. Ну, в общем, у тебя как бы нет места, да, где может появиться мужчина, или наоборот, женщина. У мужчины это все перестроит, да, ребенок появляется в семье, вся структура меняется, и мы редко смотрим на жизнь как на взаимодействие целых, цельных частей, а как на то, что называется системный характер всего происходящего. Но ведь каждый человек, например, новый, приходящий в компанию, или изменение структуры управления чего угодно, от детского сада до правительства, имеет последствия на всех уровнях. Перестраивается вся система. То же самое, говорит Маклюин, происходит и с технологиями. Любая новая технология под себя перестраивает города, перестраивает страны и перестраивает психики людей. У нас появляется... Ну, что у нас появилось из последнего такого распространенного? У нас появились хорошие аккумуляторы, не очень дорогие. И вот у нас везде, в больших городах, появилась доставка очень быстрая на этих вот электрических самокатах или велосипедах. Ну, то есть, казалось бы, как связано редкоземельные металлы, которые используются, да, в производстве высокоемких аккумуляторов, с тем, как мы потребляем. А вот напрямую связано. Или, например, знаете, там где-нибудь хлопок не уродился, и вот у нас в следующем году льняная одежда появилась. Мы не связываем такие вещи, да, мы не идем под воду экономики, под воду культуры, под воду психики. Нам просто кажется, что вот в мире что-то происходит и выскакивает перед нами на экране в виде решения, под которое мы подстраиваемся, но все же имеет какие-то причины, взаимосвязи. И Маклюин предлагает большой взгляд на мир, что мир вообще-то сложный, что мир вообще-то взаимосвязанный, и это именно тот мир, к которому письменный человек оказывается не готов, да, письменный человек, который привык анализировать, искать причины и следствия. А если в мире происходит все одновременно, при этом все настолько сложно и не подвергается анализу сиюминутному, что я вынужден часто действовать, исходя, например, из интуиции или из того, как я чувствую, или из своего понимания ситуации, этот мир очень тревожный для него, ведь вот это расщепление существует для контроля. А что такое контроль? Контроль – это дление частной, моей, скорее всего, то есть правильной точки зрения. Мы живем в мире, в котором еще есть точки зрения. И точки зрения могут быть либо правильные, либо неправильные. И одни надо поддерживать, а с другими надо бороться. И если я придерживаюсь позиции о том, что точка зрения – это адекватная миру ситуация его осмысления, то я тогда верю в то, что этот мир может быть помыслен. Помыслен, значит, опять же, проконтролирован, что этот мир интеллигибелен, он человекомерный, а мы оказываемся в ситуации, когда у нас бесконечная лента соцсетей, бесконечное количество видео загружается в YouTube больше, чем вообще моя жизнь длится, огромное количество потенциальных партнеров в приложениях для знакомства, невероятные возможности карьерные по всему миру, да, если раньше там я мог, ну, куда пошлют после института по распределению, туда и поеду, и потом как-то вот все уладится, то сейчас у нас, ну, езжай куда хочешь, делай что хочешь, язык выучи, и можешь удаленно работать, да, вон как вся техподдержка Великобритании на индусах держится, потому что в Индии дешевле, это все, а по-английски они говорят, и мы вдруг оказываемся в ситуации, когда мы вынуждены признавать, что этот мир больше, чем мы сами, больше, чем все, что я могу когда-нибудь о нем узнать, больше, чем чем я могу посетить за свою жизнь. И какая естественная реакция на такое многообразие? Когда я прихожу в супермаркет, а там 8 видов того, что мне надо, или 80 видов, да, происходит анабиоз, происходит анестезия, и хочется скукожиться и брать что-то знакомое. И это тоже похоже на поведение человека, который деревенский. Деревенский в смысле опыта взаимодействия с миром. Он за стабильное. Он за знакомое, за понятное. То есть, казалось бы, мы боролись за многообразие, да, цивилизации, чтобы в городах у всех были возможности, чтобы каждый мог реализовывать такую жизнь, как он хочет. Конечно, с учетом законов, морали и прочего-прочего. И вдруг, за что боролись, на то и напоролись, что называется. У нас такой выбор, что мы хотим заизолироваться и сидеть с телефоном под одеялом. И смотреть то, что нам привычно. И так построены, например, алгоритмы тех же видеосетей, что они дают нам то, что нам подходит. И мы оказываемся в тех самых пузырях, на которые распался этот большой мир. И что с этим делать? Это хороший вопрос. Да? Как мне познавать мир, если он такой большой, что я его никогда не смогу полностью охватить? С одной стороны. А с другой стороны, мне как-то скучно в своем пузыре. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв и продолжим. Мы возвращаемся. Мы говорили про наше общество, да, рациональное, контролирующее и разделяющее все. Как-то слона надо есть по кусочкам, да, наше общество, в смысле общества, культуры книги, культуры документа, культуры закона, культуры правил. А другие общества, которые были раньше и которые возвращаются сейчас с новыми электрическими технологиями, это устное общество. Устное общество – это когда не вынесены из нас какие-то протоколы того, кто кому должен уступать дорогу. Нет табели о рангах. А одежда ни о чем не символизирует. Да? Ведь еще там в 19 веке кто-то имел право носить какие-то меха или цвета, а кто-то не имел. Да? В Древнем Риме понятное дело, что вот эта тога пурпурная только для императора, а вот красная только для сенатора, ну и так далее, и так далее. Да? А у нас каждый, кто во что гораздо, теперь может одеваться, вести себя. Понятно, что есть рамки закона, которые всегда не поспевают за реальностью. И мы не знаем, почему кто-то становится популярным, а что-то не выстреливает. Как будто меньше стало критериев того, критериев понимания и людей, и общества, и что, чего оно хочет. И устное общество, оно сложнее гораздо, оно гораздо запутаннее. Хотя, казалось бы, да, вот мы можем там Лившица Ландау читать и Маршала Маклюина обсуждать, но оно сложнее в другом смысле, оно сложнее устроено, как в каком-нибудь большом семейном клане ты должен быть внутри него для того, чтобы понимать, кто здесь за что отвечает, как выстраиваются взаимодействия. Там все очень сложно, все очень переплетено и очень мало проговаривается, в отличие от, например, четких иерархических структур типа корпорации или там армии или какого-нибудь другого официального органа, где есть четкие прописанные полномочия для каждого уровня. И вот эти вот иерархические структуры, они буквально убежище для людей, которые в смятении от того, кем быть, каким быть, а что есть хорошо. Все вы, например, оказывались в такой ситуации, когда вы либо родители, либо дети, и вот детско-родительский такой разговор происходит, что вот получи нормальную профессию, потом занимайся непонятно чем. И здесь очень важно проговориться, что мы сейчас занимаемся очень часто непонятно чем, но не в негативном смысле, а в смысле нету аппарата для объяснений, для понимания, каким образом зарабатывать деньги, кем быть, к чему стремиться. Остаются какие-то такие классические из предыдущей эпохи, да, профессии и дела, и деятельности, типа, там, не знаю, врач, учитель, там, военный, инженер, но все стало настолько запутанным и сложным, и люди из специалистов начинают перековываться в универсалов, люди становятся то, что называется, цифровыми монадами, перемещающимися между корпорациями или работающими из одной точки мира в другой, да, сидит где-нибудь программист в одной стране и работает в другой стране, ну, в смысле, на компанию, которая расположена там. И для нас это все стало совершеннейшей нормой, что не делает при этом эту ситуацию более понятной, а она явно о чем-то говорит. о чем мы поговорим в следующем часе. Вы можете писать свои комментарии, задавать вопросы. 967-103-5533. Телефон для этого. Мы сегодня обсуждаем книгу Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». Вот, вернемся в следующем часе. И мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И мы обсуждаем книгу Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». Телефон для ваших комментариев 967-103-5533. Их сегодня вообще нет. И эта медиа сегодня как будто не подключена к нашему эфиру. А, тем не менее, писать можно. Мы говорим про устное и письменное общество и закончили на том, что устное общество сложнее устроено, потому что в нем существуют нелинейные связи. В нем существуют какие-то личные взаимоотношения между людьми, а это всегда сложнее, чем протокольные отношения, к которым мы привыкли, например, на работе или в школе, когда там я учитель, ты ученик, или ты учитель, я ученик, как в поговорке, да, я начальник, ты дурак, и наоборот. Разница между устным и письменным обществом – это такая же разница, как между классическим университетом и, например, гуру, вокруг которого его последователи собираются. А человеку классической письменной культуры совершенно непонятно, чем они занимаются. Все это ему всегда напоминает секту. Он просит методичек, он просит обоснований, он хочет понять, что они там делают. И простой ответ людей, которые, например, находят в этом удовольствие и радость, что они находят в этом удовольствие и радость, им это нравится, ему не кажется достаточным основанием для того, чтобы огород городить. И очень сложно этим людям, письменным и дописьменным, или письменным и устным, друг друга понять. И мы сейчас входим стремительно последние пару-тройку десятилетий, а может уже и все 50 лет, мы входим в эпоху устную. Все больше мы общаемся символами, эмодзи там, или какими-то отрывочными реакциями, или картинками, или эмблемами. Человек же письменной культуры – это в первую очередь человек, возникший при Гутенберговской революции, когда появились печатные книги, когда книги, по сути, это вообще первый массовый продукт, да, произведенный одинаково штамповочным способом. То есть именно с книг начинается революция модерна, с книг, которые печатают, там Библия Гутенберга и так далее, и так далее. И до 19 века больше половины книг, которые выходили, это были переиздания классики греческой либо христианской. И только потом, когда полностью интегрировал в себя мир эту технологию, технологию гутенбергской печати, он начал ее использовать для того, чтобы распространять точку зрения. По сути, Маклюин утверждает, что станок печатный изобретает точку зрения. Вернее, не изобретает, он создан для того, чтобы распространять памфлеты, мнения, идеологии, законы. А все начиналось с того, что Библию мы не переписываем от руки, а печатаем и доставляем во все уголки любой империи. И, конечно же, это тоже про контроль, про то, чтобы не было опечаток, не было ошибок писцов допущенными, не было кривотолков. А все стандартизируется, появляется канон, и вот в этом каноничном мире мы и жили примерно 400, может, чуть больше лет. И сейчас мы приходим к тому, что на какую-то доксу или догму людям может быть уже наплевать, у них появляется свое мнение, а свое мнение ничем не обеспечено, и это абсолютно нормально на уровне друзей, да, на уровне двора, на уровне, может быть, одноклассников, но это полностью разрушает отношения власти. Отношения учитель-ученик уже так как будто не могут быть построены, и педагоги не знают, что делать с детьми. Они говорят, ну, наша задача учить, а воспитывать их должны дома. А дома говорят, пусть их в школе воспитывают, и дети остаются предоставлены сами себе. Это не сетование на то, мол, куда катится мир. Нет, это показание того, что вслед за технологией должно и меняется неизбежно тип отношений. Потому что если мы посмотрим, например, на популярных в интернете учителей, да, например, «Академия Хана» есть очень известная книжка хорошая, написана автором. Это парень из Индии, который набрал какие-то там невероятные просмотры, чуть ли не несколько сот миллионов подписчиков у него, где он рассказывает, ну, где он обучает математике. На него подписаны подростки, дети, они все учатся в Индии. Вообще очень популярны репетиторы по математике, потому что математика – это пропуск в новый мир, в мир вузов западных в том числе, и это возможность навсегда покинуть бедность. И, или, например, есть популярный сейчас казахский учитель, который записывает тиктоки или другие какие-то ролики с... Как это называется? С, ну, он обучает химии, да, через какую-то веселую, смешную, интересную форму. Люди смотрят, подписываются, делятся, что-то узнают про химию. То есть мы пришли в такую эпоху привлекательности, а не догматики. И можно с этим, конечно, спорить, бороться, но вектор-то в эту сторону идет. И борись, не борись, да, можно возглавить, а можно согласиться и как-то с этим совместно существовать. Проблема чтения книги Маклюин, ну, это не проблема, а сложность скорее, что увидеть структуру и средства коммуникации мы можем только, если мы стоим в стороне, а только так мы можем разглядеть силовые линии того или иного общества. Проблема в том, что мы заворожены собой и своей культурой всегда. Не мы, там, русские, или не мы, мужчины белые, 30-летние, а каждый из нас, каждое сообщество, оно представляет из себя эхокамеру, в которой оно отражает собственные какие-то реакции, да, и, наверное, только антропологи профессионально существуют как люди, которые пересекают эти границы между культурами и могут наблюдать их, будучи наблюдателями снаружи, при этом они находятся внутри. Поэтому я вот очень люблю читать работы антропологов о том, как устроено, например, российское общество, или о том, как устроены другие культуры, потому что то, что нам представляется единственно верным, оказывается лишь частным и либо случайным, либо с кем-то сконструированным и выбранным способом и типом поведения. Все, во что мы, что мы считаем приличным вообще, да, это все просто так сложилось, да, сложилось потому, что мы живем либо в такой культуре, в которой когда-то кто-то это принял, либо потому, что у нас климат такой, либо потому, что что-то таким образом прожилось, да, переварено было телом культуры и родилось в правила. И очень сложно отойти в сторону, например, от своих отношений, да, внутри семьи, для того, чтобы увидеть, как эти семьи устроены. Мы приходим в другую семью, видим другие правила, не понимаем, как вообще так можно жить, и можем бесконечно об этом, например, спорить. Если мы из двух семей соединяем одну, да, принадлежим, например, разным классам или разным типам образования или разным конфессиям, очень сложно там бывает разговаривать. Но только разговаривать и возможно для того, чтобы как-то сосуществовать. И каждое средство сообщения, ну, то есть каждая технология, каждое медиа, оно навязывает новую норму, оно ставит под сомнение предыдущие нормы. Ну, то есть мобильные телефоны полностью вытеснили стационарные телефоны. Они их просто отменили как класс. Где-то, наверное, еще стоят, как пережитки старой эпохи, но новая технология приходит и говорит: а зачем вообще нам старые технологии? Это что вообще такое? Это не только не прогрессивно, это еще и вообще как-то, ну, практически вульгарно, да, пользоваться чем-то старым. Это какой-то уже выпад, декаданс, когда человек достает из кармана, например, кнопочный телефон, мы понимаем, что этот человек как-то... либо вот он не пошел в эту новую технологию, да, технологию смартфонов, технологию... наладонников, как их раньше назывались. То есть он не подключен вообще к этому новому миру. Либо он как-то этим бравирует, или он говорит: вот я принял осознанное решение не проводить столько времени в телефоне, поэтому это просто звонилка. То есть это тоже частный пример того, как новая технология поступает, ведет себя со старой технологией. То есть она ее как будто, ну, не просто вытесняет, она ее отменяет. И мы, например, привыкавшие к одному типу медиа, потом вынуждены бежать сразу к новому типу медиа привыкать. И я уверен, если вы работаете, например, в корпорации, то вы с этим постоянно сталкиваетесь, потому что именно там пытаются внедрять все это новое. Да и не только в корпорациях, в больших государственных структурах тоже это все внедряется, всякие новые способы отчетности, новые средства телекоммуникации. И в той же школе, да, отчеты, которые пишут учителя, довольно сильно трансформировалось за последние 20 лет. Все компьютеризируется, дублируется, по сути, да, и в какой-то момент оно как будто должно отменить реальную реальность бумажную, да. Вот видите, для нас единственная реальность – это бумажная, и вот только электронная останется. Но электронная – это совсем другая уязвимость, да. Если бумажные архивы горят, то электронные просто стираются или подделываются, но не физически, когда надо пробраться и из учительской украсть журнал и исправить себе двойку, а на уровне вот уже хакинга получается, на уровне цифр, на уровне технологий, и, опять же, совершенно неважно, в какой части мира мы находимся. То есть новые технологии меняют конфигурацию мира и делают уязвимым то, что раньше было неуязвимым, и могут пытаться сделать неуязвимым то, что было уязвимым. То есть они всегда ответ на нашу тревогу. Мы всегда хотим ими заткнуть какую-то дыру в нашем настоящем. И хороший вопрос, какие дыры мы затыкаем сегодня этими технологиями, и какие новые дыры рождаются, просто исходя из их использования. Ну, очевидно, что там с использованием смартфонов мы там смотрим на отчеты, сколько часов в день мы в нем проводим, и можем ужаснуться, как, чем мы занимаемся, куда столько времени ушло. И при этом можно задать себе вопрос, от чего я бегу в телефон, с одной стороны, например, да, а с другой стороны, а чем я занимался раньше, все эти часы, которые я сейчас провожу в телефоне. И просто вот, ну, конкретно вот этот частный пример того, как много инфраструктуры создано внутри моего смартфона для того, чтобы меня развлечь, или для того, чтобы меня завлечь, или для того, чтобы мне что-то рассказать, показать, продать, или чтобы я обратил внимание, это создает же целую индустрию. Этот контент кто-то создает, эти шоу кто-то снимает, они получают большие деньги, потому что туда направлено внимание. И в этом смысле деньги – это всегда внимание, а внимание – это всегда деньги. И вопрос, как новая технология позволяет это монетизировать. И эта новая технология, она пришла потому, что я этого хотел, или я это смотрю, потому что пришла новая технология, и мне больше нечем заняться, а все это смотрят и обсуждают. Это тоже хороший вопрос и тема для обсуждения. Вот. В каком-то смысле Маклюн говорит, мы оказываемся в трансе, когда, как кролик на удава, смотрим на новую технологию, и, как знаете, ребенок, который играл-играл с своими сверстниками, и вдруг все всем покупают новую игру, а у него не покупают родители ее. И он выпадает из компании просто потому, что они как будто уже не могут... То есть ничего не изменилось, те же самые ребята, да? Но вот все играют там в Сегу или в Денди, а у него нету, и он как будто становится лишним. То же самое происходит с человеком, если он, например, живет активно социально в городе, например, или на работе, но не участвует в обсуждении сериала, или не покупает технологию, или не развлекается таким образом. Мы об этом говорили на обсуждение книги Эрика Берна «Люди, которые играют в игры», что мы определяем своих людей, своих в кавычках, да, как свою стаю, через то, как они развлекаются, через то, как они проводят время. И как мы проводим время сейчас, Маклюин на это дает ответ. Это зависит от той технологии, которая нас захватывает. Вот мне из Москвы написали: «Добрый вечер, мы слушаем, просто умственных способностей не хватает как-то откомментировать. Спасибо, интересная тема». Что вы прибедняете, в самом деле? Спасибо, что слушаете. Спасибо, что написали. Вот. И мы, принадлежащие к западной письменной строгой культуре, для нас рациональное, в принципе, да, что такое рациональное? Рациональное означает единообразное, правильное, каноничное, вот все, что я перечислял, непрерывное и последовательное. То есть, по сути, если ровно, если последовательно, значит, рационально, говорим мы. И мы, по сути, перепутали и путаем, продолжаем делать это постоянно, перепутали разум с письменностью, а рационализм с единственной технологией. То есть одна единственная технология, письменность, да, письменность печатная, нам заменяет разум. Хотя, например, нам так сложно может поэтому воспринимать каких-нибудь индийских гуру, например, или современных психологов, которые, например, как-то себя вот гораздо активнее ведут, чем академические ученые в галстуках на конференциях. Но при этом какой-нибудь... Ну, можно посмотреть, например, на список стран с нобелевскими лауреатами. Или там вот выходил фильм «Оппенгеймер» про Оппенгеймера, собственно. И он там Бхагавадгиту читал и находил как раз в этом памятнике индийской мудрости все то, чем он занимался в Лос-Аламосе в середине 20 века. Я уверен, что и в Советском Союзе, да вообще везде, большие ученые, особенно теоретики, они неизбежно приближаются к эзотерике, потому что выходят за пределы того, чему нас обучают в школе. Я имею в виду тип восприятия пространства-времени или как мы обладаем, как мы обращаемся с информацией. И когда наш повседневный опыт, я с этого сегодня эфир начал, не предоставляет метафор для того, чтобы понять, о чем идет речь, мы либо говорим, что это чушь, либо ссылаемся на авторитет. Ну, слушайте, это же академик, значит, наверное, он знает, о чем говорить. И вот это мне просто умственных способностей не хватает, говорим мы. А не задавая при этом себе вопрос, а как это происходит? Это же очень интересно. Как это происходит, что в мире есть что-то, чего я не понимаю? И это не то, что я должен все понимать. Нет, это просто очень интересно. Как Марко Палес говорил, я очень боюсь в жизни что-то упустить. И Александр Моисеевич Пятигорский меня спрашивает, а что вы боитесь упустить? Он говорит, да мало ли что. В мире может прозвучать какая-то музыка, которую я никогда не услышу, и которую никто никогда не слышал. Или может родиться какой-нибудь новый пророк, да, как говорят, как в Библии написано, что хорошего может выйти из Галилеи, когда там один апостол прибежал и говорит, там что-то невероятное происходит, а тот говорит, ну что там в Галилее может произойти. Так и здесь, что в мире может произойти что-то интересное. И этого интересного очень много, да? Но его так много, и оно сообщается через такую близкую к нам технологию, электрическую, близкую, в смысле, вот где-то что-то происходит прекрасное или ужасное, и у меня сразу в кармане вибрирует, да, и я просто от этого устаю, и мне надо просто физически перегружаться, потому что я перегружен, перезагружаться, потому что я перегружен, и уже никакого интересного не надо, просто вот лишь бы от меня отстали, и это все тоже следствие той технологии, внутри которой мы оказались. 967-103-5533. Сейчас уйдем на перерыв, и вы можете писать, задавать вопросы, комментировать. Вернемся. И мы возвращаемся в студии по-прежнему. Владислав Тимкин, и это «Человек читающий». Мы сегодня продолжаем обсуждать книгу канадского философа, философа медиа, философа техники Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». У Маклюина еще есть хорошие книжки, точно на русский переведена «Галактика Гутенберга», как раз про то, как изобретение Гутенберга, печатный станок, изменило Европу, запустило многие религиозные войны и прочее, прочее. И процесс реформации создал, ну, в общем, Гутенберг создал современный мир. А еще у него есть книга, не знаю, переведена или нет, про современный город, про деревню, про то, как создавались наши города. Не помню, как называется. В общем, он интересовался тем, как мы устраиваем свою жизнь, живя внутри технологий. Маклюин пишет, что несоблюдение требований технологий вызывает напряжение и конфликты. Вот ровно об этом пишет мне Андрей из Кургана. Вот я не вижу смысла в том, чтобы иметь высокую активность в соцсетях. Не делаю посты, не выкладываю фотографии, из-за этого сталкиваюсь с непониманием и осуждением других пользователей. Женщины, например, не хотят со мной знакомиться, считают фейком и тому подобное. Вот, то есть буквально так технология и отрезает предыдущие способы коммуникации. У меня был случай, мы с Артемом работали кураторами павильона книги на ВДНХ, делали всякие образовательные программы, и Талла Морозова, она у нас здесь была на эфирах, и мы хотели ее позвать, чтобы она сделала курс по семиотике моды, потому что она очень хорошо во всем этом разбирается, и нас тогда наш руководитель спросил, а у нее есть аккаунт в соцсети, а сколько у нее подписчиков, а у нее не было. И она говорит, ну как это так, фэшн-теоретик может быть без аккаунта, без подписчиков. И для нее это вообще не укладывалось, значит, она не специалист, а какой-то вот проходимец. То есть как будто если тебя нет в сети, да, если о тебе не пишут, если ты сам о себе не пишешь, то тебя просто нет. И мы вместо того, чтобы как-то остановиться, замереть в этой точке, да, когда вот, например, что со мной происходит, когда со мной хочет познакомиться человек, у которого оформлена страничка не так, как я себе представляю. Мы обычно же реагируем типически, просто там в бан или еще что-то. Или если человек, например, пишет не так грамотно, как я хочу, для нас это сразу критерий того, какой он. Помните, в «Москва слезам не верит» вот этот эпизод про то, что вот если у человека грязные ботинки, то я и знакомиться с ним не буду. И только красноречие и обаяние этого Жоры, Гоши и Гоги помогло им познакомиться, потому что у нее есть какие-то понимания относительно того, как устроен ее мир. Да? То же самое делает и технология, что вот если технология... Технология, понимаете, мы называем все. Одежда – технология, очаг – технология, речь – технология. Вернее, не мы, а Маклюин. Технология – это все то, что позволяет нам выражать себя, коммуницировать с другими, выражать свои чувства. То есть и под воздействием этих технологий наши способы выражения всего этого меняются. Игорь из Беларуси спрашивает, прямой ли это эфир. Ну, я думаю, некоторое время все-таки требуется для того, чтобы радиоволна долетела до Беларуси. Так что вы, наверное, немножко в прошлом меня слышите. Но я здесь в прямом эфире говорю. Из Москвы сообщение. Добрый вечер, Влад. Пишу вам, чтобы дать понять, что медиа подключена. Мы вас слышим на другом конце провода. Спасибо. Спасибо, что выходите в эфир. Ваш голос успокаивает. Купила уже четвертую книгу из вашего цикла «Человек читающий». Благодаря вам с Артемом открыл для себя не художественную литературу. Думаю, что до Маршала Маклюина дело тоже дойдет. Начинал читать ее в электронном формате, но это невозможно. Нужна именно бумажная книга. Вообще в электронном формате невозможно читать. И исследования это все показывают. Мы вообще по-другому с экрана считываем информацию. Это, кстати, тоже интересно читать исследования по тому, как мы потребляем медиа, всякие разные, в зависимости от технологии. А так, например, Маклюин пишет о том, что вот надевали детям специальные шлемы на голову, которые отслеживают, куда направлен взгляд, и включали им всякие разные фильмы. И это как раз когда велась дискуссия о том, влияет ли на детей жестокий контент, да, который там в боевиках показывался и прочее-прочее. Оказалось, что дети вообще не смотрят на жестокость, дети всегда смотрят на лица. Дети пытаются понять отношения. Детям не очень интересно, вот, собственно, насилие, жестокость, пулеметы, ну, по крайней мере, вот на тот момент того исследования, им гораздо больше интересно отношения, как люди друг с другом взаимодействуют. То есть дети учатся каким-то социальным нарративом через фильмы, через игры. И там люди, когда сетуют на то, какие, мол, жестокие игры, там сплошные убийства и стрельба, они, видимо, никогда не заходили внутрь напряженной этой схватки, когда люди, когда эти подростки друг с другом взаимодействуют. Все самое главное происходит в микрофонах. Как они друг с другом общаются, как они смеются, как они обзываются, объединяются или сопротивляются кому-то. Потому что им не важно играть в Minecraft, играть в Counter-Strike или играть в My Little Pony какой-нибудь, потому что все самое важное происходит именно в коммуникации между людьми. Они так дружат просто. И дочитываю комментарий. Насчет медиа хотел сказать, что очень тяжело быть с этим в балансе. Понять для себя, когда надо перестать перегружать себя информацией. Не очень понимаю вопрос, он как-то сформулирован странно. Понять для себя, когда надо перестать перегружать себя информацией. Но как понять? Только либо если переел, либо если чувствителен и внимателен к сам себе. Как не переедать, вы меня спрашиваете. Ну как не переедать? Либо жесткие диеты, ну, которые должны соответствовать мне и подходить мне, да? Для этого нужны нутрициологи или какие-то другие специалисты, или просто своя чувствительность, либо что? Либо какие-то придумывать аскезы для себя и прочее-прочее. Мы, кстати, записали видео-подкаст для «Смотрим, пойми себя, если сможешь», именно про аскезы. Мы с Артемом узнали, что существует какой-то тренд на аскезы в современном обществе. И мы вообще об этом не знали. И я не знаю, он, наверное, завтра должен выйти, этот выпуск. Или, может быть, через неделю. Ну, в общем, хороший выпуск. Наташа из Карелии пишет. Спасибо вам за интересные мысли о настоящем времени жизни. Да, согласна со многими вашими выводами о психологии отношений, восприятии ситуации, о развитии и воспитании. Все течет, все меняется и не всегда в лучшую сторону. Главное в любой ситуации оставаться человеком, не превращаться в животное или искусственного киберклоуна. Мне очень нравится вот это словосочетание «искусственный киберклоун». Проблема как будто в том, что если какая-то какой-то медиа создан для того, чтобы там были киберклоуны, то как будто ты должен становиться киберклоуном для того, чтобы быть заметным. И тут перед каждым человеком встает выбор, ему это надо или не надо. Ну, то есть можно позвать софистов, да, как Сократ о них говорил, что вот они тебе расскажут то, что ты хочешь услышать, и они тебе расскажут, как быть популярным и нравиться людям. Но вопрос, а сам себе-то ты не изменишь в этой точке, когда ты всем хочешь нравиться как рубль, да? И они говорят, ну, вы не подходите под формат. И тут вопрос, подстраиваться мне под формат или нет? Понятно, что если я определенным образом выгляжу, говорю, выражаю свои мысли, я либо подхожу для радио, либо не подхожу, либо подхожу для телевизора, либо не подхожу, либо подхожу для каких-то других способов коммуникации, либо нет. И тут, конечно, каждый сам выбирает, как ему, куда двигаться. Мария из Ульяновска пишет. Добрый вечер, Владислав. Тоже считаю, что если подходить к обучению, к знаниям творчески, с примерами из жизни, то совершенно по-другому воспринимаются школьные предметы. Я вообще в восторге от прослушивания научно-популярных развлекательных программ, главным образом на «Маяке», где рассказывают про микромир, устройство атома и другое, про космос, Вселенную. У вас и микромир, и макромир, да? Про космос, Вселенную. А ведь все мы и все вокруг состоит из этих частиц. Намного понятнее стали школьные дисциплины, возможно, даже пошла бы в науку, а не на экономические, если бы раньше встретилась с таким подходом к обучению. Спасибо, Мария, что пишете. Я сегодня буквально, у меня группа была до эфира, мы обсуждали апологию Сократа, платоновский диалог, и пришла, значит, одна из моих читательниц, она старше меня, она говорит, вот, почти 30 лет пришла, и я нашла тетрадку, которую на первом курсе вела, нам 17 лет мне было, и философию мне придавал настоящий философ. И она прям вот вся горела, рассказывая об этом. И очень важно встретить своего учителя. Действительно, один хороший учитель может полностью перевернуть нашу жизнь. А хороший учитель – это который любит, в первую очередь, то, что делает, а не хочет чему-то научить. Это заражение буквально, а не педагогика. Прервемся на короткий перерыв. Мы возвращаемся. Осталось совсем немного времени в нашей сегодняшней передаче. Вот Шалва Амонашвили то же самое говорит. Дух начала всего, и пора нам это заметить хотя бы на уровне отношения с самими собой, да, потому что вот про педагогику мы заговорили. Игорь из Беларуси пишет. Хороший учитель – это прежде всего честный учитель, честный во всем, и тогда он честен будет и в своем предмете, но таких мало. И еще он пишет, вообще про Гутенберга много читал, безусловно, это суперреволюция, и, конечно, она могла за собой потянуть множество других революций. Вот, и педагогика, конечно же, становится воспитанием сердца неизбежно, а не воспитанием правилами, потому что кому нужны правила, если сам учитель не является носителем правды, а является просто ретранслятором того, что написано в учебниках и так далее, и еще и не любит свой предмет. Зачем он тогда нужен? Да? Тогда мы говорим, давайте его просто заменим на искусственный интеллект или на компьютер, но выплескиваем ребенка вместе с водой в этот момент, как мне кажется, потому что мы-то думали, что образование – это передача информации, а оказывается, что это что-то совсем другое, и это гораздо больше проводничество, нежели просто передача информации. Да? Педагог – это тот, кто водит детей, а не тот, кто им что-то рассказывает. То есть ГОК – это водитель с греческого, греческий корень, а педа – это ребенок, и он должен водить на экскурсии, условно говоря, экскурсии в свой предмет, в свою любовь, в свое отношение ко всему этому. Потому что ведь мы зачем учимся, как мне кажется? Для того, чтобы быть живыми. Можно ведь и не учиться, и вполне себе хорошо существовать, и деньги зарабатывать. Можно быть очень успешным человеком, при этом ничего не знать, и о мире, и о себе просто выполнять хорошо функцию и недоумевать, зачем люди вообще, зачем существуют гуманитарные науки, зачем люди занимаются какими-то вещами типа психологии или самопознания, или зачем люди вообще общаются. И это тот самый момент, когда человек сам превратился в технологию, когда он говорит, ну, я буду совершать работу, но, по сути, он становится сервоприводом своей работы, и можем тогда задавать вопрос, а что вообще, а человек ли он, да, а человек ли я? Игорь спрашивает, видел ли я тизер фильма, где воссоздал искусственный интеллект Никулина? Нет, не видел. И с одной стороны, это, конечно, пугает, а с другой стороны, пусть будет. Лучший враг хорошего, с одной стороны, а с другой стороны, Не знаю, мне не очень нравится манипуляция с теми, кто уже не может ответить на эти манипуляции, я имею в виду мертвых, и можно что угодно в его уста вложить, и какую угодно роль ему дать, и что мы будем делать дальше, с кем мы будем судиться, да, и от лица кого, если кому-то что-то не понравится. Ну, в общем, мне кажется, по-другому их надо почитать. В общем, мы становимся тем, к чему прикован наш взор. Это довольно банальная мысль, но Маклюин говорит, что вы присмотритесь, вы подумайте, а вы чем занимаетесь, вы что смотрите, вы что читаете, вы как реагируете, вы добром на добро или злом на зло воздаете, или добром на зло, или злом на добро. То есть здесь и библейские какие-то, Маклюин был очень верующим человеком, библейские какие-то проскакивают ноты. Но действительно, если мы можем быть недовольны этим миром, то чем мы в нем занимаемся? На что направлен наш фокус внимания? Что мы сообщаем самой своей жизнью, да, своим близким и сами себе? На что мы опираемся? Вот, наверное, таким вопросом хотелось бы завершить сегодняшнюю передачу. Маршал Маклюин. Встретимся через неделю и будем говорить про книжки, которые я прочитал в марте. Их много, как обычно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее». С вами был Владислав Тимкин. Спасибо. До новых встреч.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.